эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси и Цхинвале наблюдают рост числа зараженных коронавирусом. Продолжение событий 5 июля в Тбилиси. На скамье подсудимых 12 человек. Аресты продолжаются. Казус Кабисова в Южной Осетии никак не могут принять закон об амнистии заключенных. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Москву прилетели представители политического офиса движения «Талибан», официально признанного в России террористической организацией. Источник агентства «Интерфакс», сообщивший эту новость, не стал уточнять, с кем будет встречаться делегация «Талибана» и какова цель визита. Отмечается, что представители движения прибыли в Россию на фоне начавшегося в Афганистане наступления «Талибана» на правительственные войска. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, которые глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.
Причем исламское государство так осознанно, целенаправленно располагается на севере, в северных провинциях Афганистана, на границе с нашими союзниками. Вы знаете, уже некоторые афганские служащие сил безопасности, военнослужащие, нашли прибежище в Таджикистане, там, по-моему, больше сотни. И мы с Таджикистаном союзники в рамках договора о коллективной безопасности. У нас там военные базы есть. И если будет нападение на Таджикистан, конечно, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ.
Тем временем в Душанбе попросили союзников по ОДКБ справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи. Глава оперативного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время визита на границу Таджикистана и Афганистана высоко оценил готовность таджикских военных, сообщила пресс-служба штаба. В Беларуси обыски и допросы сотрудников независимого издания «Наша Нива» проводятся по уголовным статьям о массовых беспорядках. Официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Горлинская подтвердила информацию о допросах сотрудников «Нашей Нивы». По ее словам, правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела о массовых беспорядках, которые произошли на территории белорусской столицы в прошлом году. Горлинская также сказала, что следователи изучают данные в отношении 4 человек, в том числе редактора «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. С участием задержанных проводятся следственные действия, добавила она. Ранее в четверг стало известно о блокировке сайта издания. Редакция сообщила о задержании Мартиновича и обысках у сотрудников. Белорусская служба радио «Свобода», что Мартинович задержан на 72 часа и будет доставлен в Минский следственный изолятор на Окрестино. Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, передает «Интерфакс». В Евросоюзе с 1 июля действуют цифровые COVID-сертификаты, которые позволяют беспрепятственно перемещаться между странами Евросоюза. Запрос для обсуждения вопроса о взаимном признании сертификата был направлен в Министерство здравоохранения России, отметил посол ЕС. В случае успеха переговоров, по мнению Эдерера, удастся смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников. При этом он отказался прогнозировать, когда именно границы стран Евросоюза откроются для туристов из России.
«Эхо Кавказа». Новости.
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума добровольно сдался полиции. 29 июня он был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе. Он не явился на заседании по делу о коррупции. Это первый случай в истории ЮАР, когда бывший президент был приговорен к тюремному заключению. Изначально Зума отказался сдаться полиции, но в коротком заявлении в среду фонд Джейкоба Зумы заявил, что он решил подчиниться. Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдался до конца среды. Бывший президент был помещен в исправительный центр «Эст-Кур» в его родной провинции Квазулу-Натал. Джейкоб Зуму занимал пост президента ЮАР с начала 2009 года, а в начале 2018 был вынужден выйти в отставку. Таким образом, Зума избежал рассмотрения в парламенте вопроса о вотуме доверия президента страны, который собиралась внести его собственная правящая партия Африканский национальный конгресс. Бывший президент ЮАР обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. Пресс-конференция с участием главы правительства Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за российского военного самолета. Инцидент произошел на военно-воздушной базе НАТО в городе Шауляй на севере Литвы. Во время выступления Науседы к Санчесу подошел представитель размещенного на базе испанского контингента. После этого конференция была прервана. Как сообщает испанская газета «Эль Мунда», причиной стало появление неопознанного российского самолета над Балтийским морем. После сигнала тревоги в помещении, где проходила пресс-конференция, появились военные, которые начали готовиться к вылету. Из-за появления российского самолета были подняты в воздух два испанских истребителя. Испанские военные, размещенные на базе на основе ротации, должны были опознать и сопроводить российскую цель. Взяв слово, Педро подчеркнул важность испанского присутствия в защите безопасности всех членов НАТО. Российское министерство обороны инцидент не комментировало. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отправлен в отставку после неудачного выступления на чемпионате Европы по футболу. На турнире российская команда заняла 4-е место в группе и не попала в плей-офф. О расторжении контракта сообщается на сайте Российского футбольного союза. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что решение принято вместе с тренером. Однако тот после вылета заявлял, что не собирается уходить. Вопрос о выступлении команды на Евро обсуждался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он тогда заявил, что сборная по футболу не отличилась и что, с его точки зрения, не может остаться незамеченным. Черчесов на пресс-конференции после вылета с чемпионата заявил, что занимается непростым государственным делом. По данным Sport.ru, тренер входил в пятерку самых высокооплачиваемых на турнире с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Его контракт действовал до 2022 года. Власти Туркмении обязали граждан старше 18 лет вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Сообщение было опубликовано 7 июля в государственных СМИ страны. При этом Туркмения – одна из нескольких стран мира, официально не зарегистрировавших ни одного случая COVID-19 на своей территории.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Еще один из обвиняемых в нападении на журналистов будет ожидать своей участи в следственном изоляторе. В Тбилисском городском суде продолжается рассмотрение дел участников контракции в грузинской столице, задержанных полицией за применение насилия в отношении сотрудников СМИ. Всего на скамье подсудимых 12 человек. Аресты продолжаются. Тем не менее, оппозиционеры обвиняют власти в запоздалой реакции и заигрывании с грузинской православной церковью. Не остался в стороне и бывший премьер-министр, обвинивший грузинскую мечту в некомпетентности. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Тбилисский городской суд одного за другим отправляет под арест тех, кто отличился при нападении на журналиста во время беспорядков 5-6 июля. Слушания, судя по всему, затянутся до глубокой ночи, а полиция продолжает задержание. Рвение, которого со стороны правоохранителей не наблюдалось ни 5, ни 6 июля, очевидно, отчасти обусловлено реакцией на события со стороны Европы и США. Накануне премьер-министру Ираклию Гарибашвили пришлось в ходе пресс-конференции буквально оправдываться перед еврокомиссаром по политике соседства. И хоть Оливер Вархелли внимательно слушал и кивал, вряд ли премьеру понравилось то, что он передал главе правительства за закрытыми дверями. Сегодня перед камерами и микрофонами наконец появился министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури и сразу же пошел с козырей. Был введен спецназ. Или они непременно должны были выглядеть как робокопы? Это обычные полицейские, но когда нужно, они переодеваются, вооружаются дубинками. Что касается нападений на журналистов, Гумилаури назвал идиотизмом предположение, что приказ не защищать сотрудников СМИ от агрессивных радикалов исходил именно от него. 5 июля на улице столицы было выведено 3200 силовиков. Вначале было 3 места, где они работали, но затем количество локаций стало расти и достигло 20. Распределите 3200 человек на 20 локаций. Получится около 150 человек в каждой точке. Физических других возможностей нет. Теперь грузинской мечте приходится лавировать, чтобы, с одной стороны, оправдаться перед западными партнерами, от которых в бюджет поступает немалая помощь, а с другой – не слишком рассердить грузинскую православную церковь, которая, несмотря на все попытки представителей правящей партии дистанцировать ее от событий 5-6 июля, не особо и скрывает своей причастности. – Местоблюститель, патриарха, преподобный Шио Муджири, уже 5 июля примерил на себя роль парламентария и выступил с инициативой принять закон об оскорблении чувств верующих. Сегодня он в сопровождении главы пресс-службы патриархии и протоиереи Андрея Джигмаидзе побывал у президента Грузии Саломе Зурабишвили. О чем говорилось на встрече, неизвестно, но свои мысли Шио Муджири выразил вполне конкретно. То, что мы видим сегодня во всем мире и в нашей стране, это путаница и подмена понятий, поскольку они пытаются назвать самый тяжкий грех, такой как грех Содома, добродетелью, достоинством и представить его как достоинство. Наша нация и церковь никогда не смирятся с этим, потому что это часть большой кампании, направленной на отчуждение нации от Бога, Христа, наших традиций, церкви и унижение нации. Поэтому мы так едины. Мы сожалеем о проступках, досадных инцидентах, неправильных действиях, в результате которых несколько человек получили травмы. Но мы предупреждали организаторов. Нации брошен вызов. Чтобы подобного не повторилось, мы думаем, что настало время нашему правительству и обществу задуматься об отражении оскорбления религиозных и национальных чувств на законодательном уровне. В оппозиции это назвали вмешательством церкви в дела государства, а следовательно, в нарушении Конституции. По словам председателя республиканской партии и руководителя парламентской фракции группы реформ Шарля Мишеля Хатуны Самнидзе, патриархия злоупотребляет доверием граждан и теперь хочет, чтобы насилие было защищено законом.
Чего бы ни хотела патриархия, грузинская мечта не решится на это. Патриархия сегодня оскорбляет журналистов, свободных граждан, и теперь хочет оскорбить правительство, которое обычно подчиняется ему, и изменить закон еще больше, отдаляя нас от наших европейских ценностей. Но церковь не сможет этого сделать, потому что в этой стране есть те, кто считает, что свободу слова нужно защищать. За этим процессом через увеличительное стекло наблюдают наши западные партнеры, и они не позволят стране сделать такой большой шаг назад. Если патриархия хочет, чтобы осуществляемое ею насилие было защищено законом, она не сможет этого добиться.
Впрочем, европейские амбиции Грузии сегодня и так под большим вопросом. По словам независимого депутата, бывшего лидера Единого национального движения Григола Вашадзе, заявку на вступление в Евросоюз, которую власти обещали внести в 2024 году, уже сегодня можно сдавать в Национальный архив. Еще один удар грузинская мечта получила от бывшего премьера. До последнего момента хранивший молчание Георгий Гахария внезапно жестко раскритиковал власти за некомпетентность. По словам экс-главы правительства, государство обязано защищать граждан, а не предупреждать. За последние два дня мы увидели, что государство не могло защитить ни Конституцию, ни своих граждан от физического насилия. Не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов. Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности, какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так. Если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность. В том, что сам Гахария может действовать совершенно иначе, никто не усомнился. События пресловутой Гавриловской ночи еще свежи в памяти грузинского общества. Тогда упомянутые нынешним главой МВД робокопы жестко, даже жестоко разогнали акцию парламента. В этот раз власти отдать такой приказ не решились, но, по мнению наблюдателей, будь на месте Гумилаури все тот же Гахария, приказа все равно бы не было. Грузинская мечта попала в довольно сложное положение. Разгонять своих потенциальных избирателей, тем более в преддверии выборов, она не решилась бы. Отстояться в сторонке тоже не получилось. Европа и Америка потребовали объяснений, хоть, по мнению части комментаторов, недостаточно жестко. И вот теперь еще до дополнительные проблемы в лице бывшего номер один правящей партии, который будет всеми силами пытаться оттянуть часть голосов мечты, и грузинской православной церкви, представители которой с каждым днем все меньше похожи на религиозных деятелей и все больше на политиков-популистов, за которыми стоит улица. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается. Ежедневно показатель выявления инфицированных коронавирусом остается на высоком уровне. В стране продолжается распространение варианта Дельта, так называемого индийского штамма. По прогнозам Национального центра по контролю над заболеваниями, уже в августе он станет доминирующим. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В отделении критической медицины детской клиники имени Цитишвили трое младенцев с коронавирусной инфекцией. Дети подключены к аппаратам искусственного дыхания. Пока неизвестно, каким именно штаммом они заразились, но врачи подозревают, что может быть именно индийским. Это предстоит выяснить с помощью дополнительных лабораторных исследований. Двое двухмесячные младенцы, еще один новорожденный двухнедельного возраста. Один поступил к нам 29 июня, двое 1 июля. Все они на искусственном дыхании. Один из детей поступил к нам из Абхазии. В настоящее время их состояние тяжелое. Лечение проводится согласно протоколу лечения ковид-инфекции. Сказала Майя Чхаидзе, медицинский директор клиники. Штамм Дельта отличается более агрессивным течением болезни, большей заразностью и летальностью. Кроме того, он сильнее поражает молодых пациентов и детей, чем другие варианты коронавируса, говорит Иван Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Ашвили, состоящей в Совете иммунизации.
За этим, конечно, скрывается больше рисков. Риски госпитализации детей, риски ухудшения их состояния. Сегодня в одной из ведущих детских клиник, которая ведет педиатрических пациентов с коронавирусной инфекцией, трое детей на искусственном дыхании. Такого тяжелого течения болезни среди детей не было во время второй волны коронавируса в ноябре-декабре.
Отмечает врач. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что официально штамм Дельта у детей выявлен не был. Впрочем, по словам главы Центра Амирана Гамкралидзе, это не означает, что заразившихся им детей нет.
По той информации, что у нас есть, случаев индийского штамма 52 лабораторно подтвержденных. Детей среди них нет. После лабораторного подтверждения мы делаем моделирование, определяем, каков может быть процент циркуляции. Сейчас мы уже называем от 15 до 20% распространения штамма Дельта. Поэтому не исключено, что есть и дети, заразившиеся им. Вы знаете, что он больше вредит молодым, у него большая заразность и уровень распространения.
Говорит Амиран Гамкралидзе. Согласно прогнозам центра, к середине августа или к его концу Дельта полностью вытеснит Альфу, британский вариант коронавируса. В том, что это только вопрос времени, не сомневается и Иван Чхаидзе. И в этом смысле Дельта даже идет на опережение.
Очень много стран, например, США, когда там зафиксировали индийский штамм, ожидали, что этот штамм станет доминантным к августу-сентябрю, однако это произошло намного раньше. И США уже зафиксировали, что индийский штамм стал ведущим. Так что если мы ожидали, что у нас это произойдет в августе-сентябре, вероятно, этот вариант коронавируса станет доминантным раньше.
Несмотря на высокий показатель инфицирования и смертности, называть происходящее сейчас новой, четвертой волной специалисты пока не считают целесообразным.
Потому что резкого роста случаев пока нет, но то, что мы не получили их сокращение после третьей волны, это факт. У нас были такие ожидания. Мы рассчитывали, что после 5 мая они ежедневно постепенно начнут сокращаться. У нас были дни, когда фиксировалось 200-300 случаев в день, но тенденция снижения, к сожалению, не имела продолжения. Если мы посмотрим на наших соседей, ни в Азербайджане, ни в Армении не фиксируется рост. Вероятно, это можно объяснить тем вариантом коронавируса, Дельта, который сейчас распространен у нас в стране.
Считает Иван Чхаидзе. За последние сутки в Грузии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 20 человек. Было проведено более 31 тысячи тестов. 1043 из них оказались положительными. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
До сих пор был у них самоча был, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Таких тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Минздрав самопровозглашенной республики Южная Осетия на фоне роста числа зараженных коронавирусом пополняет запасы медикаментов и готовит резервные стационары для больных. Оперативный штаб сегодня принял дополнительные ограничения. В рубрике «Голоса» с жителями Цхинвали об этих ограничениях беседовала Зарина Санакоева.
Вы готовы для того, чтобы защититься от коронавируса, отказаться от посещения вот этих массовых мероприятий, свадеб или похорон и подобных?
Ну, конечно, лучше бы было отменить, естественно. Ну, пока что да. Хотя бы на временно отменить, чтобы не распространяться так быстро. Все, я с этим все, в принципе, согласна, чтобы отменить вот эти мероприятия, масочный режим, чтобы соблюдали все. К сожалению, пока особо никто не соблюдает, но хотелось бы. Еще что там было? Дистанционку рекомендовали. Вот, хорошо бы было тоже. Ну, посмотрим. Такой темп просто очень плохо для нашего маленького города.
А вы готовы для того, чтобы защититься от болезни, отказаться от посещения этих массовых мероприятий?
Да, сразу же. Вполне. Тем более в силу своего возраста я обычно не очень не хожу. Но и рекомендую другим тоже воздержаться. Береженного Бог бережет. Что делать? Такие времена настали.
Оперативный штаб рекомендовал. Как вы считаете, нужно рекомендовать или запрещать вообще лучше даже?
Ну, мне кажется, все же надо на сознательность напирать. Ну как теперь? Это же не полицейское государство, что вот так с палкой всех загонять. Если ты сознательный гражданин, ты должен придерживаться рекомендаций. А если себя не бережешь и своих сограждан, то так получается.
Сейчас ситуация у нас еще не такая серьезная. Говорят, много больных. Но и люди себя берегут, по моим наблюдениям. Ходят в масках, соблюдают меры. Но у всех есть дела. Очень часто нельзя не пойти на похороны или свадьбу. А куда деться? Это обязательства, без которых у нас никак. И если меня пригласят на свадьбу, пойду, конечно.
В конце вот этого месяца я приглашена на свадьбу, и я пойду.
Маску наденете на свадьбу?
Маску на свадьбе? Ну, на свадьбе в маску? Ну, нет, наверное.
А вы готовы соблюдать меры предосторожности, отказаться от посещения массовых мероприятий?
Конечно, готова, да. Несмотря на то, что сейчас время у нас не из легких, конечно, да. Но знаете, сколько паники у людей, это тоже надо учитывать. То, что и паники столько же, и ложной информации. Вот так вот. Конечно, бы задумалась, да, ходить или нет, но, наверное, бы не пошла.
Да.
На свадьбу, на похороны, ну, вообще на любое мероприятие. Это очень опасно на самом деле. И не шутка. Вот. Так, конечно, запрещать надо, да. Не просто рекомендовать.
А вы готовы воздержаться от посещения массовых мероприятий, таких как свадьбы, похороны, чтобы
да,
защититься от коронавируса?
Готова. Да, готова. Я и воздерживаюсь.
Как вы считаете, нужно рекомендовать или вообще запрещать, может?
Ну, вообще запрещать. Я думаю, что надо запрещать. Хотя нашим ничего не запретишь.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия завтра может приступить к голосованию по амнистии заключенных. Законопроект пытаются рассмотреть и одобрить уже больше года, но главным камнем преткновения стала фигура экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, отбывающего 7-летний срок заключения. Партия власти «Единая Осетия» делает все, чтобы он не попал под амнистию. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинваля.
Рассмотрение вопроса об амнистии, по словам депутата от Народной партии Александра Плиева, действительно затянулось и в этом году из-за предложенного частью депутатского корпуса второго варианта постановления. Он предусматривает выход на свободу, в том числе и заключенных, которые имеют государственные и воинские награды Южной Осетии. Георгий Кабисов, который отбыл под арестом уже половину срока в 7 лет, является кавалером ордена Цамунга, стал главным объектом разногласий между парламентариями, продолжает Александр Плиев.
Изначальный вариант, который они предложили, его предложили как бы и комитет, и эта прокуратура, там была достаточно такая запутанная ситуация, запутанная амнистия была. То есть выходили определенные люди, можно было выйти таким людям, которые действительно совершили преступление против личности и человечности, а были такие, которые по тяжким статьям попали, их статьи под запрет выхода на волю. И поэтому как бы мы предложили им свой вариант, разработали свой вариант амнистии, где четко и ясно было написано, что под амнистию попадают только те, которые по средним и менее тяжким преступлениям, то есть легким и средним преступлениям. Не знаю, почему конкретно они не нравятся партии власти, но они уже непосредственно озвучили его на одном из президиумов. То есть они озвучили личность Кобисова Георгия Сергеевича. Мы спрашиваем, причем тут мы на данный момент не говорим о личности, о людях, которые... Но Кобисов Георгий сидит по такой статье, где он не совершал преступления не против личности, не против человечности, не против государства непосредственно.
Разговор о амнистии, повторил Плиев, касался всех заключенных, которые могут под нее попасть. Мы не делали акцент на Кобисове, хотя в случае принятия нашего варианта он может выйти на свободу. Его персона больше интересовала тех, кто предлагает другой вариант амнистии.
В нашей версии статья Кобисова попадала под амнистию. Но они конкретно взялись вот за эту 174-ю статью, и конкретно они хотят запретить именно 174-ю статью. Как я понял, они вообще не интересны, другие статьи. Даже если человек убийца, они на это могут закрыть глаза, но лишь бы 174-я статья не попала под амнистию. Вот такой момент.
Когда вы задали вопрос про Георгия Кобисова, почему именно Георгия Кобисова не хотят выпускать по амнистии, что вам ответили представители партии власти?
Ну, ответили, что по их словам получилось так, что это для них принципиально.
Семья Георгия Кобисова обнародовала накануне голосования по амнистии обращение к депутатскому корпусу, в котором еще раз выразила надежду на его освобождение, несмотря на то, что принятие этого законопроекта сознательно затягивается, якобы идет давление на парламентариев, чтобы максимально оттянуть его принятие, и многие это связывают с персоной Георгия Кобисова, который мог попасть под нее как человек, воевавший и имеющий государственные награды, цитата. Как и многие другие семьи заключенных, мы очень ждем принятия закона об амнистии. Амнистия обычно проводится не в отношении отдельного человека. Как мы знаем, она проводится в отношении отдельных категорий осужденных. И мы считаем недопустимым, чтобы из-за маниакального преследования одного человека подгонялись даже законные акты. Мы обращаемся к вам с призывом не поддаваться давлению и принять независимое и справедливое решение, отвечающее гуманностью и прагматической направленностью к основным интересам нашего общества. Просим вас освободить общественно неопасных заключенных, обвиненных по ненасильственным статьям. Такая амнистия заметно уменьшила бы сумму людских страданий. Она ослабила бы социальную и даже политическую напряженность в стране, раздираемой спорами и сомнениями по поводу качества нашего правосудия и его независимости, необходимости реформ пенитенциарной и правоохранительной системы. Конец цитаты. Обращение подписано матерью и отцом экс-министра. Марина Кобисова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что семья уже несколько лет живет от суда до суда, от письма до письма, от одной передачи до другой. Фактически, мы вместе с Георгием от бываем этот срок, и мы просим амнистии.
Я знаю, что в республике и даже за ее пределами история моего сына вызывает волну сопереживания у многих и очень многих. И сожаление о том, что с ним бесчеловечно и несправедливо обошлись. Хотя уже сложно чем-то кого-то удивить. Георгий очень благодарен вам за поддержку, друзья. Спасибо депутатам, которые за справедливость и закон. Георгий верный сын Осетии. Он искренне верующий и честный человек. Он любит нашу республику и не заслуживает страданий в тюрьме. Каждый раз, когда мы обращались об изменении ареста на домашний. Каждый раз, когда мы просили об амнистии, когда просили об условно-досрочном освобождении, думали, что в представителях власти увидим человеческие глаза и человеческие лица. Не знаю, стоит ли сейчас питать надежды, учитывая, как власть последовательно и, как сказать, целенаправленно лишала Георгия любых шансов обрести свободу.
Обеспокоенность семьи Георгия Кабисова, по ее словам, вызвана еще и тем, как настойчиво провластные информационные ресурсы в своих публикациях указывают, что он осужден за взяточничество и таким образом пытаются повлиять на мнение населения, чтобы ни у кого не было сочувствия. Заседание парламента, на которое вынесен вопрос по амнистии, пройдет уже завтра. Депутаты будут рассматривать оба предложенных варианта законопроекта. Затем выберут и проголосуют за один из них. Голосование, по словам одного из парламентариев, скорее всего, будет открытым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
В некомпетентности объявил правительство Грузии его бывший глава Георгий Гахари из-за последних событий в Тбилиси. В беседе с журналистами в Зугдее, где Гахари проводит предвыборную кампанию своей новой партии за Грузию, бывший премьер назвал реакцию властей на события 5-6 июля пиком некомпетентности и неспособностью защитить права граждан, сообщает агентство «Новости Грузия». Сегодняшние боссы правящей партии винят во всем всех, сказал он, абсолютно всех, граждан, церковь, Европу. Когда им нужно, то правых, то левых, то вообще ничего не говорят о своей ответственности, что еще более безответственно. В Грузии произошло третье за сегодняшний день землетрясение. Последние толчки были зафиксированы в 17:38 по тбилисскому времени. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения магнитудой 3,3, как и все предыдущие несколько дней, находился в 24 километрах от Дманиси, близ села Самеба, регион Квема-Картли. В этом же месте землетрясение произошло сегодня в 10:25 и в 14:03 по тбилисскому времени. Начальник Сухумского управления здравоохранения Ирма Воуба сообщила, что кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции завершилась. Запись на вакцинацию приостановлена. Что касается граждан, которые ожидают вакцинирования вторым компонентом, они в обязательном порядке будут вакцинированы в указанные им сроки, сказала она. По словам Воуба, побочных эффектов от вакцины выявлено не было ни у одного человека. Всего в Сухуме вакцинировано 2995 человек. Вакцинация в абхазской столице проводилась дополнительно еще в трех пунктах – в Сухумской поликлинике моряков, где вакцинировано 110 человек, в республиканской больнице и Сухумской районной поликлинике. Как сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной Республики Абхазия, руководством и правительством Абхазии ведутся интенсивные переговоры с Российской Федерацией о поставке новой партии вакцины. За сутки в Южной Осетии выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, днем ранее 34. Глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочеева говорит, что наблюдается рост заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась, естественно, необходимо соблюдать меры безопасности, масочный режим, специальную дистанцию, избегать посещения массовых мероприятий, сказал главный санитарный врач. По ее словам, под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 231 человек, пятеро накануне были сняты с учета медиков. Число выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло 3650, выздоровели 3419. Югостинские власти не публикуют информацию относительно граждан, погибших во время пандемии COVID-19. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июне текущего года в страну было совершено 156 189 международных визитов. По сравнению с июнем 2020 года число визитов увеличилось на 294%. По сравнению с июнем 2019 года уменьшилось на 82%. По числу международных гостей в июне лидирует Турция. В июне Грузию из этой страны посетили 29 606 человек. Рост по сравнению с июнем 2020 года 87%. На второе место по числу туристов вышел Израиль. Если в июне прошлого года в условиях строгих ковид-ограничений Грузию посетили лишь 46 граждан Израиля, то в июне текущего года число визитеров достигло 15 837. Тройку лидеров замыкает Украина. Грузию в июне текущего года также посетили 14 967 визитеров из России, из Армении, Казахстана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Белоруссии, Узбекистана, Польши, США, Германии и Ирана. Дельта-штамм коронавируса распространяется среди детей активнее, чем другие варианты вируса. Как пишет общественный вещатель, об этом заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации профессор Иван Ачхаидзе. По его словам, трое инфицированных детей в возрасте до 1 года подключены к аппарату ИВЛ в детской клинике имени Цицишвили.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламентское большинство грузинской мечты продолжает собеседование с кандидатами в судьи Верховного суда, из которых нужно будет выбрать 9. Оппозиция, значительная часть которой этот процесс бойкотирует, вместе с западными партнерами призывает остановить его до проведения реформы судебной системы, как это было прописано в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля, рассказывает Мзия Парисишвили.
Должна ли клевета быть уголовно наказуемой? Ни в коем случае, ответила Кет Иван Мисхишвили. Это был единственный вопрос, на который она, бессрочный судья апелляционного суда, метившая в Верховный суд, отреагировала так резко, не задумываясь и стальным голосом. Отвечая на все остальные вопросы депутата в ходе собеседования, которое длилось более 4 часов, Мисхишвили долго подбирала слова, выдавая двумысленности или просто уходила от вопросов, ссылаясь на неэтичность и политику. Кетеван Мисхишвили сегодня была 5-й из 9 кандидатов, которых слушали в юридическом комитете, и привлекла к себе внимание одновременным признанием и опровержением существования клана в судебной системе. Это было, можно сказать, изысканное определение клана как идейно объединенных людей. Идейная объединенная группа существует, но это для независимого судьи не представляет опасности. Заверила Кет Иван Мисхишвили депутатов. Признание и отрицание одновременно продолжались и дальше. К примеру, на вопрос депутата от европейских социалистов Фридона Инджия, закрыта ли сегодня судебная система, Кет Иван Мисхишвили ответила: «Я бы желала, чтобы она была более открыта». Мисхишвили призывала усилить доверие к судебной системе, заверяла, что лично бессрочный судья свободен и независим, и что на нее власти даже не посмеют надавить, что какими бы ни были сроки, независимость судей всегда подвержена вызовам, но сейчас у судей больше гарантий, чего до 2012 года, то есть до прихода к власти грузинской мечты, не было. Судя по всему, это очень хотел услышать от кандидата депутат грузинской мечты Георгий Амилахвари. Он без устали задавал судье наводящие вопросы, давал подсказки, перебивая кандидата, пока судья Мисхишвили не согласилась с его тезисом. Собеседование транслировалось в прямом эфире на сайте парламента, как и все предыдущие, которые идут с 6 июля. Наблюдая за ним в режиме бойкота, большая часть оппозиции не намерена пересматривать свое решение. К тому же и западные партнеры в лице того же посла США Келли Дек продолжают настаивать, что назначение бессрочных судей Верховного суда должно быть приостановлено до проведения масштабной реформы судебной системы, как об этом говорится в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля. Но бойкот не все признают достаточной формой убеждения. Депутат партии «Гражданин» Алико Элисашвили не захотел, по его словам, создавать такой комфорт грузинской мечте. Он все эти дни присутствует на собеседовании с кандидатами, задает им вопросы. Он уже успел познакомиться с 6 претендентами, но так и не увидел среди них такого судью, при появлении которого в зале заседания действительно захотелось бы встать.
Никто не впечатлил, все стараются избежать ответов на острые вопросы. Якобы клана не существует. Пока ни про одного кандидата я не могу сказать, что он принципиален, тверд, уверен в своих силах и заслуживает быть судьей. Такого впечатления никто не оставил.
Жаловался сегодня после собеседования с очередным кандидатом в судьи оппозиционер Алико Элисашвили. Такого же мнения придерживается и представитель НПО «Права для Грузии» Каха Цикаришвили. Его организация оказалась среди тех немногих НПО, которые решили подключиться к процессу собеседования. Правозащитник Цикаришвили сегодня в парламенте хотел отговорить судью Кет Иван Мисхишвили участвовать в этом назначении, но тщетно.
Этот список из 9 человек кланом подобран скрупулезно. Хотя в нем есть 1-2 человека, пользующихся хорошей репутацией в юридических кругах. Та же Кетеван Месхишвили, квалифицированный судья. К сожалению, она кланом выбрана в качестве птенца, чтобы бросить его гражданскому обществу и заставить его замолчать. Я бы ее призвал не исполнять эту функцию птенца и отказаться от участия в этом процессе.
Грузинские мечты не считают проблемой то, что вместе с большей частью оппозиции и многими НПО в процессе не участвует народный защитник, хотя формально сожаление выразил сегодня глава комитета по правам человека и гражданского равноправия Михаил Саджвеладзе.
Конечно, жаль, что оппозиция, народный защитник, часть НПО не присоединяются к этому процессу. Их вовлечение дало бы возможность шире оценить кандидатов. Это очень важно и прежде всего для них самих.
В свою очередь и на собеседование ждут еще 3 кандидата. Процесс завершится 10 июля. Утверждение соискателей на пленарной сессии планируется до конца месяца. В оппозиции ждут еще более острую реакцию Запада, но и сами пытаются остановить процесс назначения судей. Пока тщетно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ и блогов наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава прокомментировал ситуацию с упавшими деревьями во время сильного ветра в Сухуми 4 июля. Газета «Аква Сухум» публикует его интервью. Читанава подчеркнул, что там, где были сделаны обрезки, ни одно дерево не пострадало. В городской черте планомерно надо обрезать деревья, как этим и занимается коммунальное управление города. Правильно и профессионально оно делает обрезку. Надо подвергать все деревья обязательной обрезке, разгружать саму крону, снижать парусность этих деревьев, и тогда в случае таких форс-мажорных ситуаций они не будут подвергать опасности никого, сказал эколог. Все декоративные растения, которые высажены в парках и скверах города, все интродуценты, завезенные из других стран. Савелий Читанава пояснил, у себя на родине они произрастают в лесу, это обычные лесные насаждения в своих странах, а у нас они выполняют декоративные функции. Климат нашего региона подошел к произрастанию этих растений, и они разрослись. При этом надо обязательно вести уход за этими растениями в виде сокращения парусности, проводить обрезки в необходимое время. Но, к сожалению, общественность, как только начинается обрезка деревьев, начинает кампанию против этого. Облик города портится и тому подобное. Нет, облик как раз не портится. После обрезки они эстетичнее будут выглядеть. Общественный деятель Астамур Какаля написал пост на своей странице Facebook, посвященный энергетическому кризису в стране. Какалия напомнил, что год назад, еще до принятия решения о легализации майнинга, он предупреждал: «Я желаю правительству успехов в нелегком деле реформ, но, на мой взгляд, легализация майнинг-ферм с последующим запретом ввоза оборудования для ферм – это будет, по сути, создание новой классической монополии для избранных. То есть одним можно заниматься этим бизнесом, а другим ставится запрет. Майнинг-фермы потребляют электричество, и потом российская сторона оплачивает это электричество из инвестпрограммы. Пока майнинг никакой не бизнес, а банальная обналичка российской финансовой помощи и электричества, поступающего по нашей квоте из Ингургэс. В таких условиях ограничение населения, дескать, из патриотизма, чтобы не отдавать сети, в реале будет лишь способствовать хорошим доходам не совсем легального бизнеса. И все это будет оплачиваться ограничением населения. Дескать, терпите, вы же патриоты. Он считает, что решение совместить и майнинг, и отключение света, и отказ от приватизации сети половинчатое и не будет успешным. Он предложил 2 варианта выхода из кризиса. Надо либо полностью майнинг запретить, не приватизировать сети и попросить народ выдержать, чтобы оставить сети стране, либо приватизировать сети, обеспечить переток из России и легализовать майнинг-фермы. Полумера приведет лишь к худшим последствиям. На мой взгляд, и население будет недовольно, и майнинг толком не сможет работать, и сети все равно придется отдать, предположил Астамур Какалия. Тему энергетики продолжила журналист Астанда Арзамба. На своей странице Facebook она написала, что выступает за повышение цен на электричество. Это важно, это нужно, это необходимо. Принимаем как данность. Кроме того, только так мы научимся стремиться его экономить, и только так, надеясь с энергетиков, можно будет требовать за качество предоставляемых ими услуг. Но без систем учета это бессмысленно. Собираемость будет такая же. А будут системы учета у всех? Или один будет платить, а сосед нет? Какие гарантии, что коррупция не съест и эти деньги? Вы сможете обеспечить замену обветшалого оборудования и качество услуг населению? Или мы периодически опять будем сидеть без света, но платить за это счастье не 40 копеек, а 4 рубля? Как вы собираетесь победить коррупцию в этой отрасли? Астанда Арзенба напомнила, что бюджетные организации не платят миллионами. По ее словам, какое доверие может быть к властям, если неработающий завод задолжал миллионы? Кто понесет наказание? Она считает, что льготы должны быть для людей, живущих за чертой бедности, а не только для ветеранов и инвалидов. Сколько таких людей в Абхазии? Есть данные? Их, к сожалению, много. Еще большой процент недоедающих. Пенсии и пособия должны перестать в Абхазии быть символическими, и социальная политика должна отражать реальность без ориентира на российские пенсии. Только тогда можно говорить о повышении налогов. Тогда можно не играть в государство, а действительно его строить. Это взаимосвязанные вещи. Иначе кто будет платить? Заключила Астанда Арзенба. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». Громкое дело о краже автомобилей раскрыто в Испании. В состав банды входили выходцы из стран бывшего Советского Союза. Они специализировались на самых роскошных марках машин. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании ежедневно совершаются кражи порядка 450 машин. Но в этом случае речь идет всего лишь о 56. Именно столько автомобилей было похищено с ноября прошлого года преступной группировкой, состоящей из россиян, украинцев и молдаван. Тем не менее, по поводу поимки 14 участников банды, испанцы созвали в Малаге специальную пресс-конференцию с участием высших чинов полиции, сотрудников управления по борьбе с оргпреступностью и руководителей местной администрации. Они объяснили журналистам, что речь идет об особом и беспрецедентном случае, и сообщили подробности. Первой отличительной особенностью банды был выбор объектов краж. Брали лишь особо дорогие автомобили, в основном спортивные – Porsche, Maserati, Lamborghini, Ferrari и так далее. Общая стоимость украденных автомобилей – миллионы евро. Кражи производились в элитных городах-курортах Марбелье и Михас, где проживает много состоятельных людей, как испанцев, так и иностранцев. Ну а главная особенность состояла в том, что украденные машины как бы исчезали, и все попытки найти их проваливались. Выйти на злоумышленников удалось, по словам полиции, случайно. При рутинной проверке автотранспорта полицейский патруль наткнулся на припаркованный пятиосный трейлер, доверху груженный деталями автомобилей. Все они были аккуратно запакованы. Водители предъявили документы на груз, квитанции на запчасти, якобы полученные от испанских фирм. Неизвестно, что вызвало подозрение полиции, но оно оказалось вполне обоснованным. Выяснилось, что документы были фальшивыми, а в грузовике были не запчасти, а разобранные буквально по винтикам краденные автомобили. По прибытии к месту назначения в страны бывшего СССР машины собирались, снабжались фальшивыми документами и продавались. Следователь Хосе Луис Вивес.
Кража дорогостоящих машин привлекает немало преступных организаций из Восточной Европы, но обычно машины после похищения сразу увозятся, а в данном случае, чтобы запутать следы, их разбирали, а потом после транспортировки собирали и продавали.
После истории с трейлером расследование пошло быстро. Полиция обнаружила цех, в котором разбирались украденные автомобили. Здесь работали автослесари, по словам следователя, высочайшей квалификации. Их специально привозили из России и Украины. За полную разборку автомобиля специалистам платили по 500 евро. В цехе были найдены подготовленные к отправке 32 мотора, 24 коробки передач, колеса, аккумуляторные батареи, разрезанные кузова, радиаторы и так далее. Тут же находилось несколько недавно украденных, еще до конца не разобранных машин. Нашла полиция и рукописные инструкции с описанием порядка их сборки. Как выяснилось, помимо упомянутых специалистов, в банде были и другие, те, что воровали машины. С этой целью они использовали, как отмечает полиция, дорогостоящую электронную аппаратуру. Были у преступников даже спутниковые телефоны, чтобы избежать прослушивания со стороны полиции, а также приборы для обнаружения видеокамер. Инспектор полиции Франциско Хавьер Перес.
Похищенные автомобили прятались на 2-3 дня в укромном месте и лишь затем поступали на разборку в цех. Ну а продавали их по высокой цене, как машины, импортированные законным путем. Так что покупатели даже не догадывались, что речь идет о нелегальной сделке.
Кража машин по испанским законам не относится к тяжким преступлениям. И обычно за нее дают не более 3 лет тюрьмы. Но в данном случае, как пояснили Свободе в мадридской коллегии адвокатов, главные обвиняемые, их трое, и их фамилии не указываются, могут получить дополнительный срок, учитывая, что действовали они в составе преступной группировки, организовали подпольный цех, эксплуатировали работников и подделывали документы на автомобили. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В Цхинвале во вторник простились с известным общественным деятелем и политологом Диной Алборовой, которая умерла во Владикавказе 3 июля от коронавируса. Ее смерть потрясла юго-осетинское общество. Проститься с ней пришли как представители власти самопровозглашенной республики, так и те, кого она публично защищала от них.
Общественность Южной Осетии до сих пор не оправилась от неожиданной смерти известного общественного деятеля Дины Алборовой 3 июля от коронавирусной инфекции. После активной деятельности в неправительственном секторе республики Алборова из-за давления вынужденного закрытия своей организации не менее успешно стала заниматься политологией. К ее экспертному мнению прислушивались коллеги из разных стран. Его ценили за объективность, смелость и открытость. Дина Алборова всегда была не просто заметной фигурой на общественном ландшафте республики, говорит преподаватель Югостинского государственного университета Ирина Домбегова. Она была фигурой очень значимой, человеком, который никогда не останавливался в познании.
Она всегда была во всеоружии. Но самое главное, как мне кажется, она действительно бесконечно предана прежде всего самой себе. Это была настоящая патриотка своей страны. И именно такие люди, которые способны думать, анализировать и выбирать правильное направление, не попадая под чужое влияние, в этом была важность ее миссии, наверное. Поэтому, конечно, у нас тут много людей, которые держат нос по ветру, я имею в виду политиков, и они в любой момент могут качнуться в какую-то сторону, она нет. Для нее была важна конечная цель, она действительно хотела того правопорядка, прежде всего справедливости и движения вперед. При этом для нее всегда были важны вещи гуманитарного свойства.
Это главное, что ее отличало, продолжила Ирина Домбегова, линия, с которой она никогда не сворачивала, в соответствии с которой она шла. Незаменимым ее качеством было умение слушать оппонента, уважать оппонента и в то же время отстаивать свою позицию, что происходило неоднократно на моих глазах и на международных площадках. Она умела мягко, но настойчиво, твердо высказать свое мнение без обиняков. То же самое происходило и с внутренними оппонентами. Удивительным образом она умела не обижать при этом людей и не становиться врагами. Многие абитуриенты специально поступали на факультет, где она преподавала, чтобы ходить на лекции именно к Дине Алборовой. Выпускающий редактор ИРС Фатима Турманова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что считает Дину Алборову лучшим, что случилось
случилось в Южной Осетии после плеяды интеллектуалов, которые закладывали основы государственности республики.
Беда в том, что Южная Осетия этого не осознает. Это очень редкие люди понимают. Конечно же, больно было всем, потому что ее любили и любили не как общественного деятеля, не как интеллектуала, а как просто хорошего человека. Наверное, любили все служивцы, соседи, друзья, знакомые, студенты. Но тут не в обычном хороший человек, как у нас принято называть людей. Она действительно любила свою родину. Это отмечали во все эти скорбные дни все, кто присылал какие-то сообщения на ее официальную страницу, в соцсетях, в телеграммах соболезнований и так далее. Я имею в виду иностранцев. Я имею в виду тех людей. Этот факт отмечали те, кто бывал ее оппонентом на международных площадках. И это действительно так, потому что абстрактно любить родину, это, конечно же, тоже хорошо, но недостаточно. А любить ее патриотично, как его называют, но это что-то из последнего прибежища негодяев. А Дина любила действенно. То есть она мечтала видеть страну, где царит закон и право, демократические свободы, где всем живется хорошо. Она никогда не боялась бороться за это. А это, кстати, всегда сопряжено с какими-то рисками. Всегда открыто свое жизненное кредо высказывала, свою позицию. И ее мужеству можно только восхищаться, и что удивительно. Вот несмотря на вот это, несмотря на ее прямолинейность, искренность, за то, что она никогда не молчала, чтобы вокруг них хорошего не происходило, она врагов себе не называла. Вот бывают же такие люди, даже чиновничьи классы, руководство, даже те, которых она могла подвергать критике, к ней относились хорошо. Это тоже редкий дар, и, наверное, должно пройти время, чтобы очень многие поняли, что же потеряла Южная Осетия и кого она потеряла.
Дина Алборова была известной как сторонница самостоятельного развития республики без вхождения в состав Российской Федерации. Эта позиция резко критиковалась некоторыми сторонниками действующей власти, которая завоевала пару лет назад популярность политическим лозунгом о единстве Севера и Юга Осетии. Как рассказывают ее коллеги, на политолога не гнушались писать и доносы. Последний касался якобы ее неуважения к Владимиру Путину и антироссийских настроениях. Но все это, по их словам, она воспринимала как обычную реакцию на ее общественную активность и узнаваемость. Политолог всегда открыто реагировала на важнейшие события внутри государства, продолжала отстаивать его позиции во внешнем мире. О ее патриотизме и любви к родине на похоронах много говорил и президент Анатолий Бибилов, цитата. У Дины Алборовой был свой взгляд на настоящее и будущее Южной Осетии. С ней можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не было сомнений в ее любви к родине, ее искренности. Ее уход – большая потеря для всех нас, конец цитаты. По мнению политика Давида Санакоева, который дружил с Диной Алборовой много лет, вместе с ней для республики ушла и серьезная коммуникация с внешним миром.
Дина Алборова – это одна из тех людей в республике, о которой складывалось положительное мнение и о республике, и о нас, о народе, который живет в нашей республике. Об этом свидетельствуют все те соболезнования и то внимание, которое оказали люди со всех концов, ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что как это не прискорбно, пока она могла это делать, ее всю эту деятельность по существу и не оценивали. Да, сейчас вот, к сожалению, мы потеряли Дину, и таких людей в республике стало меньше. У нее было очень много связей. И не только по роду деятельности, но и как у человека открытого, коммуникабельного. И все люди, которые с ней сталкивались, которые имели с ней какое-то хотя бы небольшое, недолгое общение, у всех у них складывалось положительное мнение и о Дине. Просто могу сказать, что мы свидетелем того, как благодаря Дине Южную Осетию начинали любить люди, которые слышали о ней только в новостях, в средствах массовой информации. И мы принимали даже здесь людей, которые приезжали просто после того, как у них открывались глаза на то, что есть Южная Осетия, есть такие люди, как Дина, которые здесь живут. К сожалению, вот с уходом Дины эта связь и вот эта коммуникация, которая происходила, сейчас больше не будет. Вот Может быть, другие появятся какие-то, о которых мы пока не знаем. Но вот той, которая у нас была до сих пор, она ее больше не будет.
Друзья Дины Алборовой за рубежом открыли специальный фонд, который будет осуществлять сбор средств для помощи ее семье и двум малолетним детям. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланов. Всего вам доброго. До завтра.